Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Два цирковых артиста-инвалида, у которых в сумме на двоих была лишь одна рука, избили группу напавших на них хулиганов. Цирковая звезда упала с высоты 17 метров и переломала себе половину костей, но через 3 года снова выступала на арене. О легендарных случаях мужества в передаче «Инвалиды цирка» рассказывает Маша Риховская. Впервые в эфире 9 февраля 99 года.
В цирке принято говорить как о празднике. Он и есть праздник. Максим Горький называл цирк торжеством, где ловкость и сила уверенно празднуют свою победу над опасностями для жизни. Ну, а если не празднуют? Если в цирковой марш вклинивается хруст костей или глухой удар тела об арену? Передача, которую вы сейчас услышите, посвящена инвалидам цирка. Ее подготовила Маша Риховская.
Канатоходцы Магомед и Лолита Магомедова работали на огромной высоте, часто без страховки. Лолита стояла на голове у мужа и пела. Много лет назад она упала с 17 метров и разбилась, как мало кто в цирке разбивался. Отправляясь к Магомедовой, я ожидала увидеть немощную старушку на костылях и буквально вытаращила глаза, когда на трамвайной остановке ко мне протянула руки роскошная красавица в красном пальто и на каблуках. По меньшей мере сантиметров 15.
Я вышла замуж за Магомеда Магомедова, и мы триумфально отработали 14,5 лет воздушный наклонный канат. Удивительное отношение к нашему номеру было. Люди кровожадные. Магомеда трудно повторить, как и Самбаева невозможно повторить, как невозможно повторить Плесецкую, Уланову, Максимову. Мы оторвали впервые канат от земли, мы ушли свободно висящим на растяжках люльках, и канат у нас люфтом ходил, мы его не закрепляли сильно, не натягивали, у нас был очень тоненький, 8 миллиметров всего, как палец. Всю отрывную работу, что акробаты прыгуны внизу делали, то делал Магомед на канате один. Он был и унтермен, и верхний, и нижний, и еще я у него должна была прыгать к нему в голову. Потом я стала прыгать к нему в плечи с каната, потому что я отбивала ему голову, а ему после этого нужно было еще крутить боковое колесо, сальто-мортали, бланш, все друг за другом. Магомед был уникален тем, что он никогда не искал точку. Сейчас любой артист, кто бы ни был, если он делает сальто-мортали на канате, он 5-3 секунды, 10 минут, он стоит вот и ищет точку, и потом коряво отходит. Магомед умер в 64 года, полностью парализованный. 24 года он не был на улице. У него полетели все позвонки. Он умер в жуткой нищете, его даже некому было похоронить.
Как вы разбились?
Меня прозевал ассистент, и я упала с высоты почти 17 метров. Я упала с колосников цирка. 2 месяца нежизнедеятельности, клиническая смерть, оторваны почки, легкие, весь таз ушел под лопатки, множественный оскольчатый перелом таза, шейка и головка бедра у меня вдрызг полетели, 12 ребер в смятку. Меня замуровали всю, перевезли в Москву в Центральный институт травматологии. Там я пробыла 3 года. 3 года замурованная в коксидный гипс. Я не стала наркоманкой, должна была стать наркоманкой, потому что меня держали 2 месяца на текодине. Он сильнее морфия в 100 раз. Зоя Сергеевна Миронова сказала: вы никогда после такой неподвижности не разработайте суставы. И я разработала. Я поставила перед собой сверхзадачу не только выжить, но и остаться человеком. То есть остаться в строю актрисы. Пришла в цирк на костылях, предложила свои услуги. Мне тогда сказали: у нас не богадельня, и вы нам не нужны. Я продала себя все до нитки, все до нитки. Я сделала номер за 6 месяцев.
Почему артистам цирка удается невозможное?
Не каждый встанет на воздушный наклонный канат. Нужен кураж. Как репетируют артисты цирка? Каждый день это разминка. Хочешь, не хочешь. В выходные дни ты не можешь себе позволить ничего. И в личной жизни мы не могли себе многое позволить. Очень от многого многого отказывались. Отсюда у нас иногда и теряем детей. Живу я в цирках, потому что зимой мне одной очень страшно ходить. Если я упаду, это все.
Осинский, в прошлом известный эквилибрист.
В 37-м году отца расстреляли, мать забрали, как члены семьи. Нас с братом в детдом. Я занимался там физкультурой. И меня взял один борец, на Карабат был. 14 лет мне исполнилось. А вот с 40-го года пришел в цирк сюда, пришел к трупу Волжанских. В 42-м отсюда из Москвы ушел в армию. В 43-м, в конце года, пришел обратно. Уже без руки вот.
А как возникло решение без руки выступать?
Не хотелось быть инвалидом. Помог мне Кузнецов Евгений Михайлович, у нас был замначальник по художественной части. Он мне говорит: Лёва, а может то, что не сможешь? А у меня еще все это факультет, такая вся. Начал пробовать кровь. Он говорит: дадим телеграмму Володе Волжанскому. Он через 3 часа приходит уже ответ в любом состоянии, без рук, без ног. Номер принимается.
Вы те же номера выполняли?
Тогда еще то же самое, что было с руками. Я ведь даже свежее еще все было. Лопалось, артерии лопалось, хлестать начинала кровь пинцетом. Мне Волжанский доставал эту артерию, вытягивал, в нитку завязывали, пускали.
Лев Александрович, вы руководствовались чем-нибудь примером, когда решились выступать с одной рукой?
Ну, во-первых, Дадеш был у нас такой. Он от рождения вообще без рук был. Мы с ним вместе работали здесь, в Московском цирке. Так что я уже где-то даже пробовал ногами что-то делать, даже на трубе играл ногами.
Рассказывает Юрий Егоров, директор-распорядитель театра зверей имени Дурова.
Когда я курировал национальные коллективы цирковые, мне как-то выпала доля попасть в командировку в город Поти. Там работал грузинский коллектив. Вечером я смотрел программу, и перед тем, как увидеть Дадашкеляни, я еще раз проверил свои впечатление по памяти. Мне о нем рассказывали многие цирковые, что он князь бывший грузинский, но родился без двух рук. Конечно, это было удивительно видеть манежи. Он выходил в таком черном смокинге и в шляпе, в цилиндре. Висели рукава, и там видно были, что, так сказать, какие-то руки высовывались. У него такая обувь без задников. И он закидывал ногу так высоко. Он брал цилиндр, кажется, снимал и клал на стол. Он брал спички, открывал, выбирал одну, зажигал, поджигал свечу, стрелял из пистолета. Удивительно было то, что он ногами рисовал. Он изумительно рисовал. Он выбирал любого, кто хочет, из зрителей, и появлялся портрет. Он меня пригласил после спектакля в ресторан. Он был как национальный герой в Грузии. Как только мы появились, там, значит, все обратили внимание, все его знают. И стол через 2 минуты был завален шампанским. Супруга его была с ним. Вот в быту он не позволял ногами-то что-то делать в ресторане. Супруга ухаживала за ним. Есть еще один герой, это действительно настоящий герой цирка. Это Осинский. Однажды как-то Дадеш вместе с Осинским вечерком они подгуляли в каком-то ресторанчике. Ну и возвращались какие-то хулиганы, четверо, так сказать, пристали. Они уговаривали, не надо, не надо. Ну а те лезли, так сказать, ну и нарвались. Вот эти два легендарных наших цирковых артиста избили этих хулиганов так, что милиция пришла, и оказывается, что они неполноценные. У одного двух рук нет, у второго одной руки.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Инвалиды цирка».
Бывший акробат Александр Полянский парализован. Позади долгие дни и ночи, проведенные в 67-й больнице. Говорит его жена Нина.
И медсестрам, и санитарам доплачивают, чтобы они переворачивали ночью. Пролежание начинается спокойно за несколько часов. Неделю я шла, на 500 тысяч лекарств покупала. Даже нет перевязочных материалов, чтобы пролежень перевязать. Вот друзья мне помогают. Сашины друзья и мои друзья. А иначе я просто стояла бы уже, побиралась бы.
Александр Полянский работал в акробатической группе знаменитого «Довейка».
В нашем жанре прыгуны с подкидными досками, особенно ходулисты, так называемые, которые исполняют трюки на ходулях, это такая специфическая, как наследственная травма, это обычно позвоночник, потому что нагрузки при приземлении страшнейшие. Если особенно мимо мата, там, на чистый манеж, удар – это непередаваемо, и все это... На манеже нельзя показать, что больно. В последнее время мне хобби было полеты на параплане. Я выбрал такую неудачную погоду. Шквалистый такой ветер был. В общем, где-то метров 6 на спину упал. И там 2, по-моему, перелома или 3 позвонка.
Объявить антракт, хочу вас предупредить. Во втором отделении будет работать аттракцион с хищниками. Во время работы аттракциона убедительная просьба ко всем с мест не вставать, по залу не ходить, к клетке не подходить и детей от себя не отпускать.
Карла Клуцкого и Вацлава Цибулы «Жизнь на манеже». Так описывается первая решающая встреча хищника со своим дрессировщиком. По команде в учебную клетку запускают первого медведя. Медведь бросается на вас как буря, в глазах у него зеленые огоньки. А это значит, что он хочет вас разорвать. Вы враг, лишивший его свободы, и теперь зависит от вас, что произойдет дальше. Прежде всего, при яростном натиске вы не смеете ударить медведя, ибо удар при первом знакомстве означает, что вы никогда не сделаете его добрым. Вы не смеете его ударить, даже обороняясь, даже если он намерен вас задушить. Вы по-дружески дадите ему мясо. Медведь, конечно, считает все это коварством. А вы должны его в этом разубедить. Ваша первая и самая важная задача – завоевать его любовь. Если вам это удастся, считайте, что главное дело сделано, и вам остаются кое-какие технические детали. Скажем, 12-часовая ежедневная дрессировка. Говорит Ирина Николаевна Бугримова.
Самая была печальная травма, когда мне лев своей пятерней с когтями дал боксерский удар. Кроме удара, ведь он когтями порвал кожу. А кожа у нас крепкая, трещит, когда она рвется. Когда меня привезли в госпиталь, профессор сказал: «Пани, вы же народились с тремя очами. Так порвать лицо и глаз целый».
Вы помните, как вот вы впервые пришли в цирк ребенком? Свое первое впечатление?
Тогда не было у нас русских дрессировщиков. Приезжали к нам иностранцы. И это настолько было романтично. И потом они не пускали к себе за кулисы ни на репетицию, никуда. Я себе не могла даже позволить мысль, что я могла бы быть на их месте. Папа мечтал, чтобы я была балериной. Мама хотела, чтобы я... А у меня был голос. Кларатура у меня была. Я говорю: «Мама, стоять и кричать я никогда не буду». Надо было уметь понять их психологию, этих животных. И я ее искала, находила. И все же бывали периоды, когда природа брала свое, и мои львы бывало... А ведь у меня львиц, в общем-то, не было. Были львы, а они не уживаются между собой, эти вот шаки. И вот надо было так подобрать характеры, воспитать их, чтобы они все-таки работали вместе в одной клетке.
Ирина Николаевна, вы помните свое последнее выступление?
Я в себе воспитала это чувство, что вот я готовлю ученика. Я начинаю терять уже форму. Я во Львове должна уже была уйти, а он со своей новой группой должен был начинать, с молодой. И надо же на утреннике. А у меня был один лев, который хитрый был ужасно. И он меня все-таки обманул. Он пошел, поставил лапы и вроде уже сел на тумбу. Я повернулась и пошла. А он сделал прыжок, свалил меня и вцепился мне в ноги. Стоят там служители, а я с собой закрыла вход в клетку. А они уже сразу, стадное чувство, они все заволновались, уже вскакивают с мест. И я крикнула: «Боря, это все!» И Боря мой пустили в воду, вода скользкая, он падает и закрывает собой дверь. Этот лев, который в меня вцепился, увидел его, меня бросил к нему. У меня было заговорено с моими служителями, если какой-то вот такой момент, и я крикну ко мне, они все должны войти в клетку. И они все вошли в клетку. И львы опешили. Тут я уже встала, взяла себя в руки, посадила их всех по местам. Боря сказала: «Уходи». И я доработала. Я говорю: «Боря, ты хотел поработать с моими животными? Попробуй». Ах, как он обрадовался. Первый день они немножко его не слушались, во второй хуже, а в третий вообще выгнали из клетки.
Заслуженная артистка Людмила Алексеевна Канагина, в прошлом известная воздушная гимнастка, или, как говорят цирковые, воздушница. Теперь она работает в цирке на вешалке.
Много лет я готовила себя, что я должна уйти вовремя, в хорошей форме. 2 года я режиссером отработала в Новом Московском цирке. 2 года отработала начальником хозяйственного отдела. Потом я работала у Александра Жиромского, директором цирковой программы. Многим уйти просто невозможно. Это, как правило, это фанатики. Вы представляете, для фанатика вдруг расстаться. Расстаться с манежем. Это трагедия. Немногие могут это. Да, многие вообще не хотят видеть цирка близко. Все, вот он закончил. Вот эта боль, вот эта вот ностальгия, она не дает ему покоя. Он не может видеть цирк. Он не хочет приходить. А многие просто вот иногда даже пьяные заходят, пришел, встретился как бы со своей жизнью. Он же расстался с жизнью.
Вам никогда не было страшно на трапеции?
В начале, в самом, когда какой-то трюк очень не шел. Много-много раз повторяет, и все время срыв, срыв, срыв. И, наконец, наступил этот страх, боязнь высоты страшная. То есть пришлось все бросить. Я не могла смотреть даже на трапецию, потому что она высоко висела. Снизу не могла смотреть. Меня уже охватывал страх. И вот пришлось бросить, буквально не подходить. Только на нее смотреть 10 дней. И начать все сначала. По одной ступеньке на каждой веревочной лестнице, чтобы к ней подняться.
После представления я зашла в гримерную к инспектору манежа Валерию Борисовичу Глозману, тоже отставному артисту. У Канагиной были. Вот, кстати, ее портрет висит. На одном курсе учились. Красавица была. Я пожаловалась Глозману. Думала, она рыдать будет, о ностальгии говорить. «Ностальгии по цирку быть не должно», — вдруг как-то истерически прокричал Глозман. «У меня жена умерла от ностальгии. Вышла на пенсию, бац, и все. А некоторые еще и закон выбрасываются, и так профессионально, знаете. Но у нас не принято говорить об этом».
Мы с
слушали передачу Маши Ряховской «Инвалиды цирка».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Глушение. Термины «генератор мешающего действия», «речевой сигнал», «джаз КГБ» были одни официальными, другие народными обозначениями одного и того же – «глушение западных радиостанций», рассказывает историк глушения Римантас Плейкис. Впервые в эфире 9 января 99 года.
Есть такое английское слово «jamming». Звучит почти как «джаз» или «джемсейшн». Оно и впрямь имеет отношение к звукам. «Jamming» значит «глушение». Если угодно, джемминг – это музыка, аккомпанемент холодной войны. Об этом аккомпанементе и на свой лад аккомпаниаторах пойдет сегодня речь.
Если считать только затраты на электроэнергию, можно сказать, что глушение, если оно надежно заглушало какую-то территорию в Советском Союзе, было дороже, чем вещание.
Это говорит гость нашей пражской студии, автор книги «Джемминг», депутат Литовского сейма Римантас Плейкис. Книгу эту господин Плейкис написал по-английски. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В нашей пражской студии автор книги «Джемминг. Глушение» господин Римантас Плейкис. Тема нашего разговора – любовь и нелюбовь к радио. Господин Плейкис, начнем с родословной. Кто были пионерами глушения? Вот мы знаем имена Маркони, Попова. Известны ли имена злых гениев радио?
Конкретные имена неизвестны, это уже было давно. наверное, в втором или в третьем десятилетии этого века, когда была телеграфная радиосвязь еще между Санкт-Петербургом и Парижем, то немцы пытались из Берлина ее заглушать. Вся большая игра началась после 1948 года, когда начали вещать на Советский Союз BBC и «Голос Америки». Позднее к ним присоединилась «Свобода». И тогда приняли, видимо, в Политбюро принципиальное решение строить систему радиозащиты. Есть такой интересный термин. Ну и это вылилось через несколько лет в систему из более чем 3000 коротковолновых передатчиков, более 200 глушительных станций. Это внушительно.
Можно ли, по-вашему, говорить о разных периодах или даже разных эпохах глушения?
Да, можно. Я бы хотел сказать один момент такой очень малоизвестный о глушении на экспорт. Вот, допустим, мы с вами беседуем в Праге. И были передачи «Радио Свободная Европа» на чешском и словацком языках. В Чехословакии бывшей глушили эти передачи «Свободной Европы» и в самой стране. В Праге, в Брно, в других городах были местные глушилки. Но советские товарищи дружески помогали глушить передачи «Свободной Европы» на чешском и словацком языке из многих радиостанций глушения с территории Советского Союза. Польша была вообще уникальнейший случай, артистический случай в области глушения, потому что сами поляки после 1956 года уже не глушили иностранных радиопередач. Но это делали советские товарищи. И в связи с тем, что сама Польша не глушила, они начали играть на частотах радио «Свободная Европа» легкую инструментальную музыку. Разные ансамбли из ГДР, из Кубы, танцевальные мелодии красивые. Так мы с нашими товарищами шутили. Вот интересно узнать бы, каким образом расплачивались Будапешт или Варшава, или Бухарест, или Прага с Москвой за услуги глушения. Или деньгами, или, допустим, чешскими сапогами или болгарскими овощами.
Можно ли говорить, по-вашему, о разных стилях или даже национальных особенностях глушения?
Можно. И в Советском Союзе была очень ясная установка. Во-первых, иностранные вражеские радиостанции подразделялись на две категории. Так называемые черные пропаганды. Ну, конечно, «Радио Свобода», в первую очередь, и «Коль Израиль» из Израиля, и «Радио Тирана» в свое время. И на радиостанции так называемые серые пропаганды. Ну, не такие злые. Как правило, государственные радиостанции, такие как BBC, «Голос Америки» и «Немецкая волна». Так вот, против радиостанции черной пропаганды использовался очень такой мощный и противный звук, генератор мешающего действия, то есть такой электронный гул. А вот против радиостанции серой пропаганды использовали другой сигнал глушения, перемодулированный, сильно искаженный сигнал радиостанции «Маяк». Вот был такой интересный стиль. Но после примерно 76-77 года отказались и от генератора мешающего действия, и от «Маяка», и изобрели новый, очень хитрый метод, так называемый речеподобный сигнал, то есть фонограмма, сделанная из голосов дикторов всесоюзного радио, мужчины и женщины. И вот этот глушительный сигнал совпадал с сигналом той станции, которую надо забивать. И таким образом было сильнее фильтрировать. Да, есть разные стили.
На коротких волнах в любой точке мира можно было услышать глушение. Причем все знали, что это грязь искусственная. А Советский Союз не опасался, что это как-то скажется дурно на репутации страны?
Эта страна не очень заботилась о своей репутации. Да, все отлично понимали, что это made in USSR. Этот весь гул и грохот в основном из Советского Союза идет на короткой волне на весь мир. И я думаю, что до середины восьмого десятилетия или даже позже Москва вообще не признавала, что мы делаем радиоцензуру, радиозащиту, радиоглушение. На жаргоне связистов они назывались станциями радиосвязи. Но потом, после середины восьмого десятилетия, некоторые даже высокопоставленные советские представители начали говорить, что да, и мы даем отпор вражеским подрывным иностранным радиостанциям. И даже пытались обосновать на каких-то документах международных, которые говорили о том, что каждая страна имеет право иметь свое культурное разнообразие. Но, конечно, эти все объяснения и были очень наивные и одновременно наглые, да. И даже были такие очень интересные случаи, когда, ну, хитрили западные вещатели. Я могу дать пример о длинноволновом вещании. Когда-то в Мюнхене был мегаваттный, то есть тысячекиловаттный огромный передатчик, длинноволновый, «Голос Америки». И они работали и передавали программу «Голос Америки» точно на частоте, как сейчас помню, 171 кГц, то есть всесоюзного московского радио. Я еще был ребенок, это был 70-й, наверное, год, и помню, всесоюзное радио в конце часа делали такие паузы длинные, и в фоне слышно «Голос Америки». Как же так? Так вот, я только спустя 20 лет узнал, что американцы вещали на волне московского радио, но и здесь был такой случай, когда уже советы не могли глушить сами себя.
Что все-таки дороже, создавать радио, вещать или глушить?
Для глушения не надо создавать программы. Достаточно иметь генератор шума или какую-то пленку с шумом. Но в техническом отношении для того, чтобы уверенно заглушить со знаком качества, необходимо иметь перевес мощности в эфире. Поэтому, если считать только затраты на электроэнергию, можно сказать, что глушение, если оно надежно заглушало какую-то территорию в Советском Союзе, было дороже, чем вещание. Потому что радио «Свобода» на одной частоте, ну, использовало, допустим, один передатчик какой-то мощности. То советы должны иметь несколько или несколько даже десятков передатчиков на той же частоте от Калининграда до Магадана и от Норильска до Душанбе. Вот эта вся система оглушения была не в ведении КГБ. Иногда так утверждается, но это неправда. По крайней мере, после 60-х годов. Это был отдел в Министерстве связи союзном, которым заведовала 25 лет Наталья Крестянинова. Сейчас пенсионер, живет в Москве. Мы несколько раз беседовали по телефону и довольно-таки дружески. Я думаю, что ну, так сложилась судьба. Если бы я в свое время поступил работать на систему глушения, я бы был хорошим глушителем. А вот вся система глушения во всем Советском Союзе, очень трудно сказать, сколько было работников, но, видимо, не менее 3 или 4 тысяч. Но зарплаты были скудные у них. Я беседовал, сейчас уже нам всем приказал долго жить, с Витаутасом Лятукасом, бывшим многолетним главным инженером станции глушения в городе Каунас, 600-го объекта. Он более 30 лет проработал на этой радиостанции глушения, от подмастерья до старшего инженера, и все время где-то был в сердце диссидентом. Но и все-таки он должен был зарабатывать хлеб и старался исправно глушить. И это человек довольно-таки трагической судьбы, потому что эта техника была настолько несовершенна в глушилках, что у него после нескольких десятилетий работы под большими напряжениями радиоволн и так далее развелась катаракта и другие болезни, и вот он год назад скончался. Кстати, его дочка тоже работала в этой системе.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Гость нашей пражской студии Римантас Плейкис, автор книги «Джемминг. Глушение».
Мне однажды пришло очень трогательное письмо из России от молодого человека. И вот в этом письме он рассказывает, как в детстве мама брала его с собой на работу, а мама работала на глушилке. И вот он очень мило как-то просто описывает, как он играл возле мамы, и как он странным образом полюбил радио именно на глушилке. Вы себе представляете как-то, ну вот усередненный образ, облик человека, его возраст, его психологию, которому приходится засорять эфир, пачкать эфир.
Если говорить о радиостанции глушения, в которой установлены передатчики, то там в основном работали мужчины разного возраста, но говорили, что было много пожилых людей, любителей выпить, работа занудная, смены ночные. И, кстати, те люди, которые управляли передатчиками, они сами никогда и не слышали, что они глушат, потому что система была очень простая. То, что глушить, слушали и принимали решения на ККП, контрольно-корректировочных пунктах. Там обычно, кстати, работали женщины с наушниками у профессиональных связных радиоприемников. И они уже через телефонную линию давали команду на станцию глушения, где передатчики находились, настроить передатчик номер такой-то на частоту такую-то. И даже дистанционным кабелем, дистанционным образом включали и выключали передатчик. Те люди, которые работали на передающей станции глушения, вообще даже не имели понимания, что они глушат. А где мог быть вами упомянутый молодой человек с мамой, то он, видимо, и был на ККП, на контрольно-корректировочном пункте в каком-либо российском городе. И видел, как его мама каждый час или каждые полчаса опять надевает наушники и крутит какой-нибудь R250 или Катран или другой приемник и ловит те станции, которые проходят, те станции конкретно, которые в то время там слышны, их надо глушить. Решение о целях глушения принимали вот эти среднего и старшего и молодого возраста, обычно женщины, работавшие на ККП.
Советский Союз прекратил глушение, если не ошибаюсь, в 88 году.
Да, 30 ноября 1988 года.
Известно что-либо о судьбе безработных глушильщиков?
Пример Литвы. Последняя новейшая глушилка была построена в городе Понивежис на северо-востоке Литвы. Вот построили, только наладили, начали глушить, и уже пора закрывать. Нехорошо получается. А две отличные новые мачты, техническое здание, молодые работники, комсомольский коллектив, вот и квартиру уже получали, и вот тебе надо закрывать. Но здесь сделали так, просто туда перенесли из центра города вещательные передатчики, УКВ-передатчики, телевизионные, и это место уцелело и работает до сих пор с этими же людьми, которые начали свою биографию в эфире с очень таких черных работ. Но в большинстве случаев эти объекты были закрыты, размонтированы. Это касается балтийских стран. А что касается России, во многих случаях они либо законсервированы, либо просто сейчас передают радиопрограммы. И вот есть такие трагикомические случаи, когда многие мощные коротковолновые радиоцентры в Сибири, в других местах России, на Дальнем Востоке, которые раньше глушили «Радио Свобода» или «Немецкую волну», или BBC из Лондона, сейчас кое-как с тех же вещателей зарабатывают деньги, потому что те же передатчики арендуются для трансляции этих радиостанций на Дальний Восток, на Южную Азию. И вообще, когда я начал готовить свою книгу несколько лет назад и начал перезваниваться с теми людьми, которые работали в этой системе и в Литве, и в Москве, и представлялся как журналист еще тогда, то довольно-таки дружеские и охотно делились воспоминаниями. Но после того, как уже был основной текст рукописи подготовлен и отпечатан, я некоторым людям в Москву отослал просмотреть, может быть, какие-то есть поправки или примечания, то сразу все замолкли. Поляки ответили серьезно, что до 1956 года они вели глушение, потом это прекратилось после беспорядков, дай бог памяти, в Гданьске, кажется, когда были проблемы с питанием населения, и, в общем, был такой прорыв негодования людей, существующей политической системой, и даже описывается в Познани случаи, когда люди просто налетали на радиостанцию глушения и, я не знаю, валили мачты, разбивали аппаратуру, может быть, выгоняли сотрудников. Может, не так жестоко было, но так было в Польше.
А в Советском Союзе пытался кто-нибудь вывести из строя глушилки?
Я об этом не знаю и не думаю, что так было, потому что эти радиостанции были ограждены, они охранялись. Если бы кто-то покушался, то его судьба была бы ясна.
По международным законам люди, которые занимались глушением, могут быть привлечены к ответственности?
Думаю, что нет. Но, знаете как, они работали на радио, были операторами, получали зарплату, настраивали передатчики и пускали какой-то грохот и шум в международный эфир. Другой вопрос, те люди, которые принимали решение наверху, что надо организовать такую систему и засорять не только советский, но и международный эфир. В свое время International Telecommunications Union, Международный союз электросвязи в Женеве, делал широкое исследование, сколько глушение подвергает искажениям не только те программы, на которые это глушение рассчитано, но и соседние частоты различных мировых радиостанций. То получилось, что огромное количество радиостанций, по крайней мере, в Европе, страдали от соседних частот, которые подвергались глушению. Вот это сумасшествие достигало огромных размеров. И если американцы думали строить новые передатчики мощные для трансляции «Радио Свобода» и других станций в Израиле, то советы сразу же начали думать, а как бы нам отыграться. И уже были намерки строить мощную глушительную радиостанцию в Сирии, а может быть, даже и на Дальнем Востоке, скажем, во Вьетнаме, дружеской стране. Но потом это все закончилось вместе с концом холодной войны.
В недавнем прошлом, буквально 96 по 98 год, вы были министром коммуникации и информатики Литвы. Вы обращались к вашему российскому коллеге, когда работали над книгой, как министр к министру?
Да, я обращался, написал письмо, а также звонил, и там есть выдержки из ответа в моей книге, суть которых такова, что да, было такое дело, глушение в бывшем Советском Союзе, но сейчас мы являемся, ну, как бы другим государством, Россией, и мы не отвечаем за то, что тогда делалось. И вообще все документы пропали, установки списаны, а люди на пенсии. Вот если я какой-то еще один-другой документ нашел, то я и вложил в эту книгу. Но это очень мало. Скажем, в Литве грузовик с документацией сразу же после конца глушения, в конце 88 года, грузовик поехал в Григишкес на завод перерабатывания отходов бумаги. И все.
Каково настоящее культуры или антикультуры глушения? Есть ли у этой культуры или антикультуры будущее?
Вы знаете, есть и настоящее. Я уже говорил раньше. И сейчас глушат иностранные радиопередачи такие страны, как Куба, как Вьетнам, как Бирма, Мьянмар, как Иран, Ирак. Так что клуб глушителей и сейчас насчитывает почти 10 членов. Но культура здесь может быть, как и в каждой работе. Если старый дряхлый передатчик, если спившийся и не выспавшийся оператор, то и культура может быть очень плохая, глушение. Если кто любил свое дело, то это делал хорошо. И эта культура и качество глушения очень зависело от смены, и которая работает на станции или на ККП, и от конкретных людей. Но сейчас об этом труднее говорить, потому что все-таки по сравнению с тем, что творилось в Советском Союзе 40 лет, 48-го до 88-го, так это, что мы имеем сейчас, это только цветочки. Если уже я когда-нибудь почувствую или когда-нибудь чувствую сильную ностальгию к тому, что мы имели вот эти 40 лет, но я еще могу с трудом на хорошем радиоприемнике поймать иракские, иранские, вьетнамские или кубинские глушилки.
Сколько времени, по-вашему, понадобится, чтобы разморозить замороженные глушилки?
День-два. Есть передатчики, есть антенны, есть люди. Просто поставил пленку с речеподобным сигналом или включил ГМД, генератор мешающего действия, получил команду из Москвы или из ККП, контрольного корректировочного пункта, такой-то передатчик, такая-то частота, такой-то сигнал, такое-то время включения. И пошли, и сразу уже нас бы не слышали.
Литовский гость, господин Клейкис, дал мне московские телефоны ветеранов глушения, и я попробовал дозвониться до них. Анатолия Степановича Батюшкова в госкомсвязи я не застал. Он отдыхал в санатории. Но с генеральным глушителем эфира, ныне пенсионеркой Натальей Евгеньевной Крестьяниновой, я поговорил. В передаче участвовать она отказалась. Домашние заботы, давно не удел, внуки. Может быть, я выбрал в разговоре с ней неправильный тон? Может быть, стоило обратиться доверительней? Все же нас годами связывало, можно сказать, общее дело. Да, надо было поздороваться, а после сказать. Наталья Евгеньевна, не узнаете? Нет, это Игорь. Какой Игорь? Игорь Померанцев. Неужели не помните? Ну как же, я вышел впервые в эфир в 78-м, еще в Мюнхене. А на частотах BBC тоже не помните? Нет? Ну что ж, простите, понимаю. Оторвал, понимаю. Так бы надо было поговорить. А я даже не спросил, сколько внуков, как зовут, как учатся, есть ли у них любимые предметы. Не спросил, а перезванивать неловко. Режиссер Марина Смирнова-Фреца подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция, начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистичных зарплат, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».